Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас включен телефон 8-495-959-59-39. И я сегодня с особой радостью представляю вам участника нашей программы, протоиерея Алексея Ладыгина, отец Алексей, кандидат богословия, настоятель храмов во имя Святого Богоявления и преподобной матери нашей Ефросинии во инокинях в миру Евдокии, великой княгини Московской. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Рад приветствовать всех и вас, Антонина Александровна, и, конечно же, всех наших радиослушателей. Очень трепетно, даже как-то волнительно. Ну и, конечно же, вот, конечно, наполняешься воспоминаниями и теми, той любовью, которую мы получали всегда и получаем от вот этих замечательных передач и нашего такого глубокого, искреннего общения с нашими верующими людьми и теми, кто нас слушает, слушал и слушает и будет продолжать слушать.
Батюшка, я уж прямо чуть ли не прослезилась, расчувствовалась. Мы вас очень любим, всегда ждем. Но вот вы теперь вернулись на свою родину, в Пензу. Мы редко встречаемся. Дай Господь, чтобы все-таки как-то нам это исправить по возможности, встречаться почаще, потому что слушатели наши вас помнят, любят. Время от времени звучат в нашем эфире ваши проповеди. Спаси Господи.
Спаси Господи.
И еще хочу сказать, я вот сегодня заглянула в интернет и увидела, что скоро, совсем скоро, в марте вы будете праздновать 30-летие своей хератонии иерейской. Это же уже все-таки целая жизнь.
Спаси Господи, да. Да, действительно, 30 лет. И
как вчера.
Надо сказать слова благодарности Господу, народу Божьему, потому что и Господь нас терпит. Все наши немощи, но и люди нас поддерживают. Один в поле не воин, а вот когда есть такая приходская семья, есть община и общение с православными людьми, здесь есть и сила, здесь есть и вдохновение, здесь есть и возможность самому реализовываться. И, конечно же, помогать людям вот, по жизни, нести свой жизненный крест, это тоже очень нелегко, непросто. И сегодня, наверное, каждый священнослужитель, он не только проповедник, он не только совершитель тайн Христовых, но и, конечно же, вот такой помощник по жизни. И многие-многие прихожане приходят в самые трудные времена своей жизни, когда сердце наполняется горестью, когда слезы наполняются, когда, вернее, глаза наполняются слезами, тогда, когда просто невозможно нащупать крепкую почву под ногами. Всегда приходят к священнослужителю и говорят: «Батюшка, вот как быть, как поступить?» И, конечно же, самое главное, наверное, что священник сегодня имеет возможность и выслушать человека, который изливает свою внутреннюю такую печаль, внутреннюю боль. И после этого какие-то слова поддержки и общие молитвы помогают человеку встать с колен на ноги и дальше идти, нести свой жизненный крест по этой жизни.
Это правда. Это вот никакое не преувеличение. И люди верующие все это знают, что мы правда черпаем силу, крепость, ну хотя бы укрепление, уж крепость до крепости нам далеко, именно в храме, именно на службах. Вот. Правда, баня, паки, бытия. Как-то сразу ты чувствуешь эти силы. И я не понимаю даже вот тех людей, как они обходятся без церкви. В наше время, мне кажется, это совсем невозможно. Не то, что спастись там в вечности, а просто даже вот эти пережить эту жизнь нынешнюю, здесь, земную. Это очень-очень сложно. Поэтому помоги, Господи, всем прийти в храм Божий. Хотя, конечно, даже представить невозможно. Ну, конечно, укрепляет благодать Божия. Представить невозможно, каково это священнику. Вот так, когда к тебе идут со скорбями, с бедами, за советом. Это, конечно, большая отдача себя и постоянная отдача себя. Батюшка, вот совсем недавно мы, буквально вот минувшее воскресенье, праздновали собор память новомучеников и исповедников российских. И сегодня, вот мы еще сегодня священномученик
Владимир Богоявленский, да.
Первый, да,
наш земляк, его. Потому что я родился на окраине Пензенской области, а до революции это был Моршанский уезд Тамбовской губернии, было разделение вот Тамбовщины, и тогда нас передали в Пензенскую область. И как раз священномученик Владимир Богоявленский, он родился в Моршанском уезде.
Ой, не знала.
Тамбовской губернии, это вот наш земляк, и действительно, он один из первых, или сказать лучше, первый мученик, первый новомученик нашей земли, и действительно, как-то вот и больно, и обидно, и первые такие мученические страдания, они были в Киеве на Украине, и сейчас мы знаем, что на Украине избивают. Вот я буквально к своему стыду узнал только вчера о том, что был избит митрополит Лонгин. Я смотрел на эти ужасающие картинки, и вы знаете, так больно, так обидно, и владыка Лонгин говорит: а что, говорит, многих ведь убили, кого-то порезали, кого-то, кто-то в тюрьме сидит, и кто-то, вот как владыка Павел, в заточении. Так больно, так обидно, думаешь, Господи, но неужели вот эти времена продолжаются, совершенно безумные, паче смысла и разума что-то происходит, но я понимаю, что вера наша, она должна быть испытана. И вот когда, ведь и сейчас, как, наверное, и в 19-м, в 20-м, в начале 20 века звучали, что духовенство недостойное, они живут вот такой недостойной жизнью, вот они все плохие, нехорошие. А вот когда дело доходит до мученичества, вот, то здесь вот и является вот этот вот образ и святости, и образ такого истинного подлинного служения и искреннего служения. И нет здесь никакой игры. Конечно, каждым митрополитом, каждым епископом, каждым священником управляет вот эта вот любовь к Господу, вера искренняя. И когда действительно доходит, все остальное второстепенное. Об этом вот владыка Лонгин очень хорошо сказал. Я думаю, что вот здесь это такое знамение, свидетельство о том, что церковь всегда со своим народом. Если народ страждет и долготерпит, или долготерпит вот это вот, наверное, вот это беззаконие, то все в первую очередь, конечно, отражается на епископате, на духовенстве, на подлинном истинном духовенстве, на тех христианах, которые являются солью земли и солью всякой государственности, всякой, наверное, семейной жизни, да и такой настоящей подлинной человеческой личности.
Да, это правда, но вот мы с вами только что говорили о том, что, не знаю, как у вас на приходе, вот вы скажете, а Вот нам только что наша Таисия Владимировна сказала, что в центре Москвы, в очень таких храмах-то старинных, с историей, с прекрасными проповедниками, настоятелями, мало народу приходит почтить память новомучеников. И даже вот есть у нас тут вопрос, почему в церкви и на нашем радио, да, на вашем, на радиостанции «Радонеж», не часто говорят о новомучениках. Они же в вере укрепляют, и как просить новомучеников и Господа Бога об укреплении веры. Ну, мы жития-то, конечно, читаем всегда новомучеников, но, наверное, да, наверное, недостаточно говорим.
Недостаточно, может, говорим, потому что сегодня, конечно, надо об этом говорить. И надо проповедовать, но надо сказать, что мы очень часто на самом деле говорим, особенно о ярких личностях, и если брать регионы, то в регионах всех новомучеников и исповедников местной церкви, так скажем.
Поместно почитаемых.
Да, не только поместно, они уже общецерковные, но как бы есть и уже соборы, например, святых Пензенской земли, святых Самарской земли, святых Саратовской земли, святых Псково-Печерской там земли и так далее. Ведь сейчас очень синод такой принял гибкое решение праздновать именно своих святых, но это очень яркие святые угодники Божии, а с другой стороны, это земляки, и многие-многие знают их жизнь от своих бабушек, и еще есть те люди, которые живые, и которые общались с ними. Вот, общались,
есть, например, их родственники,
да,
вот я знаю.
Со священным исповедником отцом Иоанном Оленинским у нас в Пензе. Так его такое почитание, глубочайшее почитание, какие чудеса происходят по его святым молитвам, и именно тех людей, которые обращаются к нему. И есть те, которые видели его еще живым и общались с ним, потому что он умер в послевоенные годы. Вот. Но сколько было гонений на него, сколько он претерпел всего. И действительно, вот это почитание, оно очень яркое, потому что святой не всегда так глубоко открывается. Открывается, как святитель Николай, например, уже это вековое, тысячелетнее почитание. Тысячелетнее почитание святителя Спиридона Тремифузского. И здесь мы по житиям и по тому преданию, которое передавалось из года в год, из рода в род, мы, конечно, больше знаем. А священноисповедники и священномученики, они только открываются перед нами. И
там уже тебе-то порой 10
да,
строчек бывает.
И для нас очень важно вот это вот не само житие, а образ общения с ними. Именно вот практика общения.
Духовное,
да.
Молитвенное.
Да, и когда мы вот начинаем общаться, тогда происходят чудеса. Ведь чудеса совершаются не просто так. Чудеса, мне понравилось в свое время святейший патриарх Кирилл, будучи в Троице Сергиевой Лавре, он очень сказал замечательную проповедь, и я запомнил его слова. Он сказал, что такое чудо? Чудо – это ответ Бога на молитву верующего человека. Чудо не совершается само по себе, оно совершается через молитву. Это очень глубокие слова, и на самом деле, чтобы узнать о чудесах, о участии святых новомучеников в твоей жизни, то надо с ними общаться молитвенное. И через это молитвенное общение будут открываться эти чудеса. Но опять-таки это годы, это практика, это история этого общения и так далее. Но это действительно должно пройти десятилетие и столетие вот этого духовного общения. Но замечательный совершенно вопрос. Здесь сказано, что они являют нам особый образ. Образ служения, образ верности, образ терпения. Именно так, как должен человек верить и исповедовать нашего Господа. И вот мы должны об этом говорить. Говорить и о тех временах, которые были и которые могут повториться, или которые сегодня можем смело сказать, повторяются на Украине. Понимаете, мы не готовим молодежь, и нам, наверное, и очень много надо говорить в храме, но в храме мы говорим. И, как вы сказали, и на радио Радонеж говорим. Почему? И жития читаются, и темы поднимаются, и вопросы задаются, и тому свидетельство, и сегодняшний день. Но вопрос в том, что у нас молодежь не знает. Вот в свое время у меня была практика преподавания основ духовно-нравственной культуры в Московской финансово-юридической академии. Мы ведь посвящали, а был серьезный курс, было много преподавателей. У нас более десятка было преподавателей, мы охватывали тогда несколько тысяч студентов, просто светской молодежи, и мы им показывали фильмы о новомучениках и исповедниках, мы обсуждали эту тему, и они задавали вопрос, а что, какие были времена, вы понимаете, не сегодня, а еще 10 лет назад тоже молодежь ничего не знала, и сегодня она не знает о новомучениках и исповедниках земли нашей. И мы тогда говорили, а что, какое время было? И мы начинали говорить о пятилетке безбожия, о гонениях, о страдании духовенства, о том, что их везли на мученичество и мученичество они воспринимали как награду в своей жизни.
Да и не только духовенство.
И они просто ужасались. Я говорю, а мы не знаем. А в школьной программе этого не было. Вот сегодня,
и
конечно...
не было, и нет.
И нет. Но сегодня, слава Богу, там пересмотрели массу учебников, пришли к какому-то единому, опять-таки, учебнику по истории, там, как бы убрали вот эти все некие такие ложные, либеральные какие-то идеи, взгляды и так далее. Но, опять-таки, учебник разрабатывался, но без привлечения духовенства. И мне, опять-таки, вот сегодня понравилось, наверное, ту тему, которую Святейший Патриарх поднял на рождественских чтениях в Совете Федерации. Опять-таки, чтобы привлечь духовенство к разработке даже учебника по истории, нужно опять-таки признать наши кандидатские степени, ученые нашей степени, наши дипломы, и тогда будет единое такое ученое пространство, пространство именно тех людей, которые любят историю. Историю нашего Отечества, которые посвящают жизнь свою в укреплении нашей российской государственности. Вот тогда будет, конечно, достижение каких-то целей. И поэтому мы сегодня должны больше говорить с вами не о том, что в храмах есть в храмах и встречи, и беседы, есть и поднимается эта тема на радио Радонеж. Но, к сожалению, у нас уходят старые люди, те, которые знали о новомучениках, те, которые жили событиями тысячелетия, празднования тысячелетия крещения Руси, когда была первая канонизация, а потом за этой канонизацией одна за другой последовали, когда мы стали...
Двухтысячные,
это такие яркие годы. Но уходят эти люди. Приходит наше подрастающее поколение, и они ничего, к сожалению, не знают, если они особенно не церковные люди, не воцерковленные, пусть даже верующие, но не воцерковленные люди, они ничего не знают о новомучениках и исповедниках земли нашей. Поэтому здесь это должна быть и школьная программа, и мы должны с вами, дорогие братья и сестры, добиваться именно этого. И добиваться, опять-таки, все уходит. Уходят даже те достижения, которые мы делали в 90-е годы, в начало 2000-х годов, когда священники очень часто бывали в школах, когда такой был интерес к церкви, к беседам священнослужителей, ведь массу было бесед. Вот сейчас, может быть, в Москве эта традиция продолжается, я сегодня не совсем посвящен в те события, которые происходят среди духовенства в Первопрестольном граде, Москве. Но я знаю, что на уровне региональном не очень приветствуются беседы, встречи со священнослужителем. Сегодня до сих пор есть некий такой антагонизм и некая
опаска такая,
вытянутая рука, да, по отношению к духовенству. А это на самом деле необходимо проводить тематические встречи о новомучениках и исповедниках земли нашей, о тех событиях страшных, которые были и которые не должны повториться. потому что мы сегодня готовим не просто ребят, которые войдут в эту серьезную и самостоятельную жизнь, но мы готовим и тех будущих государственных деятелей, которые будут затем управлять нашей страной и готовят будущее поколение, и которые будут утверждать нашу российскую государственность. Хорошо, что они патриоты, хорошо, что они волонтеры, хорошо, что, и это замечательно, то, что они сегодня причастны ко всем событиям нашей вот жизни, такой вот жизни нашего государства, но необходима и причастность к той духовной составляющей, которая является, наверное, тем крепким основанием.
Фундаментом,
да, в созидании, опять-таки, нашей российской государственной и удержании ее в этом мировом пространстве, которое сегодня очень сильно, в первую очередь, мы даже вот, если поанализируем немножко, вот, а как начали оттягивать Украину? Начали же с какого вопроса? С христианского. И сегодня весь мир ужасается тому, что, а что, вот что, вот приезжают великие журналисты, они все говорят, а что, действительно? А в основании этой войны лежит не просто борьба с Россией, а борьба с христианством. И сегодня пытаются уничтожить все христианские начала в украинском народе. Слава Богу, что у нас все идет правильно, и сегодня и сильная светская власть, и сильная церковная власть, и самое главное, что есть взаимодействие и взаимопонимание. Но на завтрашний день мы тоже должны уже готовить. Мне как-то сказали, что мудрые политики готовят будущее за 25 лет. Вот мы должны подумать об этом будущем. Не потом нагонять, как, наверное, привыкли в российской действительности. Нагоняем. Да не нагоняем, а наперед надо работать. А чтобы вот заложить это будущее, конечно, сегодня нужно работать в школе, в том числе говорить о новомучениках. Даже не говорить, может быть, о нашей религиозности, о нашей вере, но говорить о том, о том подвиге, который совершили эти люди. И вот на их примере будет, наверное, рассматриваться и духовные вопросы, и вопросы нашей жизни, и то, что необходимо действительно развивать наше общество не только в экономической области, в политической, но и в духовной. Это вот самое главное, потому что есть препятствия, есть причины, есть желание умолчать о этих вопросах, есть желание отодвинуть духовенство, и вот опять-таки какое-то есть стеснение.
Я думаю, что даже это... по-прежнему говорят, церковь же отделена от
государства, мне недавно сказали. Да, вот об этом, конечно, или там, зачем вы храмы строите, кто в них будет ходить. Вот эти все вопросы, они должны, конечно же, абсолютно выходить на первый план, и сегодня они должны решаться на всех уровнях. И, конечно же, здесь должна быть поддержка в каждом регионе, не просто в поддержке в созидании, там, в строительстве храма, в взаимодействии с высшим духовенством, но именно привлечение духовенства в воспитание будущего поколения. И мы сегодня видим, как все-таки наше духовенство, оно засвидетельствовало о своем желании быть с государством, быть со страной, быть с нашими воинами в процессе специальной военной операции. Мы никогда не замолчим и не будем утаивать подвиг наших священнослужителей, которые там совершили свой подвиг и отдали жизнь свою, и те, которые сегодня вместе с ребятами переносят все скорби, страдания, трудности этого нелегкого времени. Поэтому сегодня, как никогда, опять-таки нужно подумать о воспитании подрастающего поколения, чтобы мы не испытывали опять-таки вот такого негативного отношения, когда вот этот негатив выливается на страницах интернет-пространства. Вот как бы, если мы будем правильно воспитывать наших ребят с пониманием, с сочувствием, потому что не только кухня, но и школьная среда, она воспитывает и закладывает крепкий фундамент в воспитание будущего поколения.
Абсолютно. Это же ведь органичная часть нашей истории. жития наших, вообще подвиг наших новомучеников, исповедников.
Это страницы нашей истории. Страницы нашей истории.
Они как бы в изоляции находятся, в светском пространстве. Это неправильно.
Не один час, не два часа. Это действительно можно до прекрасные конференции проводить, в конце концов, олимпиады различные, исторические.
А фильмы, вот, батюшка, вот недавно у нас завершился очередной там Радонежский фестиваль, и сколько там тоже посвящено. Ведь на молодежь воздействует больше не то, что какая-то там прям вот только лекция или конференция, а искусство воздействует напрямую.
Согласен.
Вот у вас фильм этот прекрасный
о священномученике Иоанне Рижском,
которому вы имели самые непосредственные отношения. Я думаю, тоже стоит немножко напомнить об этом. Ведь, я думаю, это стоит вообще десятка каких-то учебников и лекций, и не знаю. Или вот я, знаете, когда мне говорят, да не было ничего, какие, о чем вы говорите, какие репрессии. Вот не буду даже спорить. Вот откройте и почитайте, он уже классик, ныне покойный наш Василий Белов, год Великого Перелома. Да. Откройте, прочтите. Я сама читала со знобом и открывала для себя это.
Да нет, об этом и нужно помнить. И вы знаете, ведь чтобы совершать такие поступки и совершать такую ненависть, нужно, конечно, иметь внутреннюю подготовку. А внутренняя подготовка – это тогда, когда душа пустая. Например, Булгаков очень хорошо говорит о том, что почему произошла революция, почему произошла гражданская война. Ведь гражданская война не может произойти на пустом месте. Мы вот сейчас смотрим и не видим корня. Мы видим какие-то предпосылки, но корень в чем? В том, что человек теряет духовность. И он говорит, да потому что был мат, была матерная брань. А что такое матерная брань? Матерная брань, да это, пожалуйста, это поношение всякого материнства, поношение родной матери, родины матери, Божьей матери. То есть, а что значит поношение материнства? Поношение материнства – это лишение всего самого святого, что у тебя есть. Если ты не считаешься с тем святым, что есть у тебя, то тогда ты можешь поднять руку на своего брата и убить его. То есть, это действительно, на самом деле, очень страшно, когда происходит вот это удаление именно или уничтожение, или невоспитание той духовной составляющей, то, конечно, человек готов на все. А когда он воспитывается в страхе Божьем, начало премудрости является страх Господень, вот поэтому, когда он в страхе Божьем воспитан, тогда он не будет совершать вот таких очень жестких и жестоких поступков.
Скажите, все-таки, батюшка, немножко об этом фильме о священномученике Иоанне, как вот он теперь уже он живет какой-то своей жизнью.
Фильм замечательный, действительно, и он настолько был успешен, и он был показан и в столице, и в Пензе, и в Минске, и в Екатеринбурге, и в других регионах. Вот, и в Средней Азии, во многих регионах. Конечно, мы в Пензе постарались его показать даже во всех районных центрах, но как-то вот хотелось донести о подвиге священномученика Иоанна Рижского, святителя Иоанна Рижского.
Он хоть и рижский, но он
но да, я хочу напомнить, что мы говорим о Рижском, и он действительно был латыш, и это первый латыш, который стал епископом Русской Православной Церкви еще до революции, и он с 1918 года по 1921 год был епископом пензенским, и надо
сказать... Самые вообще такие сложные годы.
Сложные времена, надо сказать, что советская власть больше всего испытывала обновленчество, начало обновленчества именно с пензенского региона, с самого города Пензы. Поэтому у нас были первые обновленцы, как раз тот Богоявленский храм, который мы восстанавливаем, это был Богоявленский собор обновленцев, которые захватили его и удерживали его до 21 года, пока его не передали российским железным дорогам. И после этого там сделали клуб железнодорожника или дом культуры, как он впоследствии назывался.
Тут не сатанизм разрушать церковь изнутри. Это не конечно, дураки были.
Конечно, но так всегда происходит. Вот. И самое главное, что владыка Иоанн создал очень сильную, крепкую общину. Он создал братство, которое именно и защищало православия в Пензенской губернии, надо сказать, что он не только отстоял вот, православие, но и вернул те храмы, которые обновленцы захватили.
А вот, кстати, какой тоже хороший опыт. Ничего изобретать не надо. Братство. И пусть братство, то есть сам народ,
конечно,
борется,
конечно,
за то, чтобы кресты возвращали на гербы,
это,
улицы переименовывали.
Да, это действительно было очень сильное братство. Но сегодня тоже пытаемся создать. Конечно, тогда народ был сильнее духом. У нас все больше сейчас белых платочков. И, как
по-прежнему,
не,
да?
Как по-прежнему. Не говорите, да, большинство все-таки ходит женщин. Хотя городские приходы даже и в Пензе, вот то, что я по своим приходам скажу, особенно вот храм преподобный в России, не
Московской.
Ну, там
Московской. У вас молодежная, да?
Да, 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 да. Здесь уже семьи приходят, и уже четко выделяется мужчины на фоне такого прихода, и женщин порой не замечаешь, потому что они где-то там стоят за спиной своих мужей.
Так, очень
как и
так
подобает.
И надо, да.
Вот. Потом владыка, святейший патриарх Тихон перевел владыку Иоанна в Ригу. Вот там как раз было очень сложное время, когда закрывали храмы. Опять-таки было, как и сегодня, наверное, в Латвии, да во всей Прибалтике. Гонение было на...
Владыку Евгения вот выслали.
Да, 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 сожалеем очень сильно. Знаем владыку Евгения, конечно, это настоящий архиерей, очень добрый, внимательный. Я думаю, что по его молитвам, доброте и вниманию можем было позавидовать всей эстонской земле. Я думаю, сегодня эстонская паства, она будет очень сильно переживать, скучать по владыке, потому что они его полюбили. Да его невозможно было не любить, вот, потому что мы его знаем не понаслышке. Это наш ректор московских духовных школ. Это тот человек, который действительно с любовью и принимает, и назидает, и всегда поддерживает. Он находит в своем сердце место для каждого человека, который обращается к нему. И он всегда вникает в проблемы, и он как бы никогда не отстраняется.
Таковы поэтому... архиерей нам подобашу.
Подобашу, да. Я думаю, что, конечно же, владыка Евгений с радостью будет встречен и здесь, на нашей,
да,
большой земле.
Здесь нам нужен.
Да, но, конечно, конечно,
народ, жалко,
народ, да, очень жалко, потому что в Прибалтике замечательные люди. И мне Господь сподобил в свое время быть на съемках в Латвии, в Риге.
Вы еще успели,
да,
а сейчас,
да,
бы уже не смогли.
Хотя, наверное, был ковид, хотя было очень все сложно, тяжело, но нам все равно дали визы, и мы приехали, и принимали достойно, совершенно с любовью, с радостью, и мы поняли, что это владыка Иоанн принимает. Вон там все равно хозяин. И вот когда его перевели в Латвию, конечно, он избрался и в сейм, и он сделал столько для церкви. Он вернул и всю собственность церковную. Он отладил финансирование государственное для церковных школ, для возродил семинарию.
Какие-то годы.
Он начинал с подвала, где он жил в подвале собора Рижского, а затем уже, конечно же, удивительным совершенно образом вот так вот поднял церковь. Но все равно, когда в 1934 году пришли националисты, они его, конечно, убили и сначала пристрелили, потом привязали к токарному станку, а потом облили и сожгли.
Ой,
это, конечно, было страдание, причем он не сразу умер, и он все вот эти вот этапы такого мученичества, сильного мучества пережил, и затем уже Господь его душу взял к себе. Конечно, благодать сильна от мощей. И настолько почитают священномученика Иоанна Рижского, почитают его не только православные, его почитают и католики, и протестанты. Вы знаете, что в Риге много лютеран, И когда было обретение мощей, нам рассказывали о том, что просто владыка несли мощи его, то люди вышли в реки, все встречали его, и если кто не умещался на улице, то выходили на балконы, стояли у своих окон с зажженными свечами, и это были и православные, и католики, и лютеране, это был такой подъем.
Благодать-то она чувствуется.
Невероятнейший. Но что самое главное сделал владыка? Конечно, он в те тяжелые времена, когда церковь в Эстонии и в Литве ушла под Константинопольского патриарха, владыка Иоанн сохранил верность Русской Православной Церкви, он сохранил верность святейшему патриарху Тихону. Это, конечно, такой огромный образ служения, и то, что архиерей, который на своем месте может сделать даже в трудные времена, и среди радикально настроенных людей, он просто не разделял русского и латыша. Он никогда не разделял православного, лютеранина и католика. Для него все это были люди Божьи. И он даже в пример ставил всем и говорил о том, ну почему, говорит, вы не можете достигнуть мира? Посмотрите на наши общины. Вот наши общины, наши русской православной церкви, в нашей общине есть и русские, и латыши, и других национальностей. И все мы живем в мире и в согласии. Неужели вам этот образ жизни, этот образец взаимодействия ничего не говорит? Вот. Это действительно были такие убедительные слова. К владыке прислушивались, владыку уважали, но владыку и ненавидели за это. За то, что он имел такую огромную силу, такой огромный авторитет. Вы знаете, сохранилась хроника, как раз когда он выходил на богоявление в 20-е годы, освещал иорданские воды на богоявление. Вы знаете, это огромное количество людей. Это просто, я смотрю, около него столько людей. И, конечно, за это владыка пострадал, но оставил вот такой образ подлинного, настоящего служения. Служение людям и служение Богу. Ну и, конечно, вот все дело для единства церкви. Это глубина, это вот сегодня пример из примеров. Конечно, замечательный фильм, я говорю, хорошо бы, да, действительно, внести его в школьную программу. Да, особенно в региональный компонент. Есть же региональный компонент, это наша история, это краеведение. Вот вам краеведение, не смотреть там веточки, галочки, птички, синички и так далее. А вот это вот глубокое, как он служил, как он приехал в Пензу, какие были, ведь там тоже было покушение, его арестовывали, и уже был приговор ему вынесен смертный, чтобы его расстрелять. Но вот на следующий день произошло такое, что расстреляли начальника тюрьмы, который хотел его расстрелять, а владыку отпустили. То есть события происходили самые удивительные. Его жизнь — это, конечно, истинное, подлинное служение русской церкви и русскому народу, народу и нашему земному отечеству. Он не разделял, он никогда не разделял. Будучи в Латвии, он любил Россию. Будучи в России, он никогда не отказывался от служения в Латвии. Это было сердце, которое готово было и служить, и страждать, и отдать себя полностью даже на мучения, но лишь бы, чтобы сохранить церковь, сохранить народ Божий. Очень хороший, яркий образ, конечно, служения. Поэтому есть замечательные фильмы. Есть фильмы разные. Или мы показывали, я помню, фильм «За имя мое». Вот просто вгиковские студенты сделали этот фильм как вот свою курсовую работу, там 25 минут. Я помню, вот когда мы на первом курсе, светский вуз, светские студенты. Там и католики, там и мусульмане, там у нас иудеи были, были и сектанты, но большинство все равно православных наших ребят, и все мы вместе.
Только юридическое.
Да, да, в МФУА. И все смотрели. И они смотрят этот фильм, кто-то может посмотреть его, он есть и в интернете, просто этот ролик, но небольшой такой. У них массу, во-первых, рождалось вопросов, а, наверное, самое главное то, что когда мы хотели включить свет, девочки кричат: «Батюшка, только не включайте свет, дайте нам 5 минут». То есть они все плакали. Вот выдавить, простите, мы не стремились к этому, но чтобы студенты, ребята и девчонки в свои 18-17 лет только что поступили, это первый курс вуза, они плакали. Они смотрели и плакали, вот как эта девочка, как батюшка взял девочку, как у него все отнимают, как его затем везут на страдания.
Потому что ничего не выдумано, все жизнь, вот она.
Они наплакались, они, дайте нам 5 минут, мы сейчас эту тушь, которая растеклась по нашему ланитам или щекам, вытрем. А потом, вот они говорят, а потом задают вопрос, а куда его повезли-то, батюшка, расскажите нам. А нам самое главное, вот этот вопрос, чтобы они задали. А куда его? А его повезли раз. А почему? А зачем? Они ничего не понимают. И здесь мы вот начинали говорить о новомучениках, исповедниках земли нашей. Говорили о страдании, говорили о этой пятилетке безбожной, говорили о 37-м годе. И вы знаете, настолько у них происходил переворот. Внутренний переворот. Не то, что вот пришел священник и сейчас будет учить нас Богу молиться. Да нет, это не наша задача. Наша задача поделиться с ними нашим духовным миром, поделиться заповедью. Да, действительно, побудить их к тому, чтобы они не мыслили так, как мыслит современный мир, не давая места Богу. Вот просто пустите Бога в свою жизнь. Вот наше, ведь Господь сам говорит, я стою и стучу. Он стучится в сердце каждого человека. Наша задача только пустить. Ничего не надо делать. Дай место для Бога в своей жизни. А дальше Бог все сделает. Поэтому, наверное, вот чтобы это происходило, мы должны сегодня опять-таки обратить особое внимание на воспитание подрастающего поколения во всех регионах. И взаимоотношения со светской властью, оно не должно ограничиваться какой-то дипломатией или какой-то, знаете, вот одной единой направленностью. Вот именно взаимодействовать в сфере образования – это первейшая задача, которую мы должны решить в каждой области. Я понимаю, что столица – это всегда сильный регион. Здесь, конечно, совершается очень сильно и правильно. И мы, конечно, в какой-то степени должны учиться от столицы, но в то же время должны вот добиваться таких же успехов и идти дальше в воспитании подрастающего поколения. Через образ, опять-таки, коль у нас мы немножко запланировали с вами другую тему в сегодняшней беседе, но вот нас направили наши слушатели именно на эту тему. Она очень важная для каждого из нас. И через образ, и через служение, и через страдания новомучеников и исповедников российских воспитывать подрастающее поколение, чтобы не было совершено то, что было совершено, и показать именно их жизнь, их мысль, веру.
Они были такие же люди, да, но вот да. В обстоятельствах оказались сильны, крепки.
Нет, они показали свою суть своей жизни и суть своей веры. Это очень важно. Одно дело, когда мы рассуждаем, а другое дело, когда мы в таких экстремальных ситуациях показываем и являем образ истинного, подлинного служения Христу и нашему Отечеству.
Но с другой стороны, батюшка, вот мы уже с вами упоминали, даже и в Москве, и на память новомучеников не так было много народу. А что уж говорить о новомучениках, если вот и вы знаете, и мы видим, что родительские дни в церкви, это уж когда казалось, уж куда ближе мы идем своих родных помянуть.
Действительно, я заметил тоже такую тенденцию, сегодня на родительские субботы почти люди не ходят.
Хотя я помню, как вы нам всегда говорили, что стоят ваши родные у дверей в этот день.
Да, я и сейчас об этом говорю своим прихожанам и говорю о том, что вы поймите, они стоят и ждут, и вместе с вами они входят. А те, кто не приходит, они остаются вне церкви. Я говорю, дайте радость. Вот. Я говорю, почему родителей мы должны поминать? Почивших родителей. Да потому что любовь есть не временное понятие. Любовь живет вечно. И так же живут наши вечно родители, и наша любовь к ним живет вечно. Поэтому, когда мы их поминаем, мы являем любовь к ним. Любим мы своих родителей. Вот давайте почивших своих бабушек, дедушек, ну, у кого-то братья, сестры уже ушли в иную жизнь. Любим мы их или нет? Но если мы любим, мы должны все-таки в родительскую субботу прийти и помянуть. Я вот как-то читал вот недавно, вообще, а что значит родительская суббота? А что значит вселенская родительская суббота? У нас две вселенских родительских субботы.
Дмитриевская.
Это Троицкая и Месопостная. Это две великих вселенских... Да, это не постные как раз. Вот у нас 9 марта в этом году будет Месопостная родительская суббота. И вселенская, причем родительская суббота. И самое главное, что само богослужение, оно ведь направлено на то, чтобы помянуть наших почивших сродников. Все богослужение направлено на поминовение усопших. И все богослужение, все гимны богослужебные, они опять-таки говорят нам о почивших наших сродников. Даже в эти дни отменяется минея, то есть переносится празднование всех святых. Если даже выпадает отдание, сретение Господне на... Ну, в этот год оно, конечно, не может выпасть, потому что Пасха поздняя. Если Пасха ранее, то может выпасть отдание сретение Господне. И даже отдание переносится с Месопустной родительской субботы, чтобы ничего не могло отвлечь от главной идеи богослужения помянуть своих почивших сродников и всех от века почивших православных христиан. Потому что очень важно молиться не только за тех, кто нас любит, но и за тех, за кого никто не может помолиться. Вот за убогих, как говорит святитель Василий Великий, мы в тайных молитвах это читаем. То есть тех, которые были безродные, те действительно, о которых никто не знает и не помнит. Да и вообще, может быть, вот те времена, вот те, кто созидал эту глубочайшую нашу веру, передавал его из рода в род, из поколения в поколение, чтобы их тоже помянуть. И вот здесь очень больно и обидно, когда мы забываем в родительский день пойти в храм. Родительский день – это не наш день. Я говорю всегда прихожанам, родительский день – это день наших родителей, почивших сродников. Мы этот день не имеем права украсть у них. Если мы в храм не идем, то мы у сродников почивших этот день крадем, выкрадываем. Они и так обездоленные в этой вечности, потому что мы их не балуем ни святыми молитвами, ни святыми делами добрыми, ни приношениями, ни подаяниями, потому что современный человек никогда себе не откажет в чашке кофе, но забудет за своего усопшего сродника поставить свечку. Например, канон может быть уже к панихиде, когда мы совершаем панихиду после литургии, он пустой, ни одной свечки нет.
То есть свечи первые прогорели, и все.
И все. И вы знаете, ну, конечно, самая дешевая свеча, самое это, лучше мы там кофе купим в бариста и так далее, еще на что-то потратим. Мы привыкли думать только о себе. Эгоцентризм сегодня просматривается и на фоне нашей приходской жизни. И, например, свечи уже догорают до великого входа. До великого входа и стоят пустые подсвечники. Порой подходит батюшка, да у нас мало подсвечников, всего 5. Я говорю, так 5 и те пустые. И начиная прихожанам говорить, вы смотрите, я говорю, как молились. Вот я вспоминаю свою жизнь, свое детство. Мама приходила, и она брала вот 8 детей. Она приводила нас в храм, 28 рублей пенсии, но всегда находила денежку на пучок свечей. За мамоку надо поставить, за батю, который на войне погиб, надо поставить, за свекровь-то надо поставить, а за свекра тоже на войне ведь погиб, надо тоже за деда Илью-то поставить свечку, а за деда Андрея. Он еще на Финской воевал. И вот она всем рассказывает, за каждого свечку ставит. Каждому ребенку даст по свечку, мы по свечке поставим.
Хотя и вы этих дедушек-то и не знали, и не видели.
А я думаю, откуда такая традиция? А вот действительно, век живи, век учись. Я тут недавно прочитал. Оказывается, преподобный Серафим Саровский за каждого человека, за которого его просили помолиться, он ставил свечку. Почему в его келечке, в его домике был огромный подсвечник со свечами, и когда он почил, отошел ко Господу, то у него сгорелась даже его келечка, тушили, потому что было огромное подсвечник. Его подсвечник озарял его келью, то есть за каждое имя свечечку поставить. И сейчас ведь есть такая традиция. Вот мы привыкли, да неважно, там кто-то пишет, кто-то вот сейчас очень много демагогии разводят в этом, в интернете. Но на самом деле есть традиция, есть наша жизнь, жизнь нашего детства. Если мы с детства в храм ходим, мы понимаем, мы не будем рассуждать, мы просто будем вспоминать, как поступали наши родители, как они в советское время приходили. Да там было 25 подсвечников. И там уж говорили: Нюрка, как тебе не стыдно? Вот ты каждую неделю всё приходишь заняла, и занимаешь все подсвечники. Дай-ка мне поставить за мамоку свечку-то. Вот. А здесь, Господи, ставьте, никому не надо. Но я рассказал прихожанам, вот сегодня, уже на сегодняшний день смотрю, да, думаю, слава Богу, да отпусто свечи горят уже. А не будешь говорить, не будут понимать. И также родительская суббота. Ну а как? Мы себе ни в чем не отказываем. Приходит родительская суббота, храмы пустые. Как могут быть храмы пустые в этот день? Они же ждут наших молитв. Я уже не говорю. Да, вот мы вспоминали вчера блаженную Ксению Петербургскую. Я встречался с людьми, говорю: а вы помните, как она говорила, предсказывала? Пеките сегодня блины, завтра вся Россия будет печь блины. Это она предсказала смерть Елизаветы Петровны, императрицы. То есть все пекли на помин души блины. Сегодня не блиночка и канона, не то, что нам нужно. У нас даже накануне, что приносит, мы сейчас стараемся все продукты отправлять на СВО, потому что у нас есть группы целые наших прихожан, которые готовят вот эти сублимированные супы, которые затем быстро-быстро готовятся. Мы все отдаем, не нам надо. Но если мы не будем сегодня поддерживать ту традицию, которая была в наших храмах, в наших приходах, то люди не будут понимать. Вот ушли бабушки, и канон пустой. Да не потому, что он мне нужен, а потому, что вы уже не понимаете, что вы должны прийти и помянуть своих сродников почивших.
И вас никто не помянет.
И вас потом никто не помянет. Страшно. И свечку-то никому не ставят. И имена-то не записывают. И думаешь: Господи, да раньше этих записок, этих имен столько было, мы еле успевали читать. Да потому что все шли, а как? Не только там родители помнят, а дедушек, а прадедушку. А тут вот этот благотворитель, а этот мне помогал, а этот вот меня на работу устраивал. Ведь обо всех помнили и за всех молились. Эта молитва была непрестанная. Эта молитва укрепляла и поднимала нас. Поэтому, конечно, это, наверное, тема из тем. И она очень важна для каждого из нас, чтобы мы сегодня немножко воспряли духом, сами пошли, детей научили. Потому что действительно, вы хорошие слова сказали. А за нас-то они помолятся, если они не знают, что такое молитва. Если они каждую ночь сидят перед выходным днем в интернете, а утро они спят, потому что родителям жалко их, пусть не поспят. Чем больше спят, тем больше ночью в интернете сидят. Об этом мы должны все помнить. А если мы подняли их, ну-ка, пойдемте, дети, сегодня родительская суббота, как нам мама говорила. Да как же сегодня память тятьки там? Надо идти, надо всем идти, надо молиться. Сестры все друг другу говорят: ты пойдешь, ты не пойдешь. А ты почему не пойдешь? Ой, как ты приболела, как тебе не стыдно, она тебя воспитывала, она тебе вот это дала, она тебе вот это завещала, а ты не пойдешь за нее молиться в день памяти. Сегодня не день памяти. Ни кладбище, ни могилка, ни в храме Божьем. Я думаю, что это вот самая серьезная тема. И среди великих богословских тем, среди тем, которые мы сегодня поднимаем на радио «Радонеж», мы должны говорить о наших традициях, обычаях и о том, что это мы должны все передать нашим детям. Но опять-таки практически. Я как-то говорил здесь в эфире несколько лет назад, сейчас повторю, как нас воспитывала мама. Очень интересно. Опять-таки своим прихожанам рассказал, и они прям задумались. Задумались, и детишек стали в храм приводить. Я говорю: как воспитывали нас? Вот бедные были. Но приводила мама: каждый ребенок должен своей рукой должен был поставить свечу. Каждый ребенок. Чтобы он почувствовал, что эта рука уже тянется с детства к подсвечнику. Каждый ребенок должен подать баллон тарелочку. Мы сейчас отменили тарелочку из-за того, что нас критикуют, там говорят, да зачем эти сборы, да вот вам все мало, да вы нам свечи мешаете у вас молиться.
Дорогие, да.
Хорошо, мы это убрали. Но раньше как нам мама? Каждому давала по пятаку, и мы по этому пятаку должны в эту тарелочку положить. И она всегда говорила, с детства дети должны руку протягивать, не только брать, но и отдавать. Вот как воспитывали. То есть ты с детства должен видеть человека, который нуждается, и храму Божьему помогать. Затем вот у нас по концу, так у нас улицу называли в деревне, конец. По концу ходили, нищий ходил. Я не знаю, с чем он болел, он ходил с котомкой, но вместо носа у него был вот бинт, упаковочка такая бинта, и она была привязана. У него что там было с носом? Был нос, не был нос, но он больной был,
да,
такой.
Да, в каждой деревне свой какой-то был.
Да, юродивый. И у него был прекрасный, замечательный, зычный такой голос. Он на одном конце, а конец у нас улица большая была, он на одном конце начинал петь, а на другом было уже слышно, без всякого микрофона. И
что пел?
Канты духовные. А-а-а. И тогда мама нам говорила, два яйца, давала рубль, и говорила, идите, отдайте ему, и скажите, чтобы он помолился о здравии родителей. Мы поминали Марию Николая, вот, и бабушку Наталью, она живая была, а упокоение бабушку Анну и воинов Илии Филиппа. Вот самых, что ребенок запоминал.
Милостыню, чтобы, да?
Да, и мы, не она выходила, а мы милостыню отдавали. Один раз я ее заметил. А мы идем, а она в саду за деревом прячется. И вот сейчас только я додумал, а ведь она же смотрела за нами, отдадим мы этот рублёк или не отдадим, честные мы или нечестные, скажем мы ему помолиться или не скажем. Вот как воспитывали родители, закладывали самое главное и основное, то духовное, которое, конечно, дает нам будущее.
Батюшка, как-то пролетел быстро час, но поскольку в тему сейчас вот мы как раз и помолимся соборне, дорогие братья и сестры, о наших жертвователях, о здравии и о упокоении их сродников.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Серафима, митрополита Сергия, архиепископа Иоанна, епископа Митрофана, архимандрита Илью, президента нашего Владимира, протерея Александра, протерея Алексея, болящего архимонаха Серафима, раба Божьего Евгения, вчера рожденного, Кирилла, Нины, Аркадия, Галины, Владимира, Мария, Евгения, Льва, Веры, Таисии, Пелагея, Виктора, Виктора, Виталия, Таисии, Антонины, Таисия, Евгения, болящая Людмила, Людмила, Антонина, Евгения, Екатерина, диакона Дмитрия, Лариса, Ирина, Андрея, Ирина с очадом, от раковицы Ники, Марии, Алексея, Василия, Зои, Натальи, Вадима, Тамары, Тамары, Татьяна, Татьяна, Елена, Александра, Дмитрия, Валентина, Валентина, Дмитрия, Ирина, Андрея, Павла, от раковицы Александра, от рака Дмитрия, от рака Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасия, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Владимира, Вадима, Алексея, воина Александра, воина Ильи, воина Тихона, воина Павла, воина Валерия, воина Михаила, воина Кирилла, Анны, Иоанна, Дарья, младенца Арсения, младенца Ефросинии, Марии, Сергия, учащегося Алексея.
Протоиерея Алексея.
Да, и дарим здравие душевное и телесные. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексия, новоприставленного архимандрита Ильи, новоприставленного епископа Иринарха, архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, архимандрита Авросия, протоиерея Дмитрия, новоприставленного монахини Михаила, монахини Нона, архимонаха Самсона Ирея, Виктора Ирея, Александра, преснопоминаемой Ольги, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна Ольги, Пелагея Петра, Петра, Петра Павла, младенца Ирина, Нины, Нины, Мария, Алексея, Зоя, Лидия, Мария, Антонина, Антонина, Владимира, Александра, Владимира, Зинаида и Анна, новоприставленного Владимира, Марии, Николая, Наталья, Николая, Убенова, Георгия, Татьяна, Аркадия, Валерия, Романа, Александра, Нины, Сергия, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяна, Наталья, Николая, Никита, Нина, Владимира, Сергия, монахиня, Нонна, Елена, протерея, Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфы, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитриана, Анна, Таисия, Петра, Фекла, Федора, Фатиха, Фатине, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Яны, Виктора, Анны, Людмилы, Воина, Евгения, Воина, Даниила, Воина, Михаил, Воина, Александр, Воина, Дмитрий и всех новоприставленных воинов православных и всех новоприставленных убиенных братьев и сестер наших. Дарим Царствие Небесное.
Спаси Господи, батюшка дорогой, протоиерей Алексей Ладыгин был в нашем эфире. Всегда вас ждем с любовью и радостью.
Спаси Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.